Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Вы видите на заднем фоне Льва Гринфельда «Государство Израиль» флаг. Это означает, что он прямо из Израиля к нам проник в студию виртуально в очередной раз. И мы безумно рады и счастливы увидеть нашего дорогого друга, компаньона, сослужителя, брата и вообще всячески прекрасного человека во всех отношениях. Привет тебе, Лев Иосифович.
Тоже рад всех. Нет, видите, я вас не вижу, но рад, что вы меня видите, а я слышу тебя.
Ну, по крайней мере, ты видишь меня, и в моем лице можешь иметь в виду, что тебя смотрят сейчас тысячи людей, наслаждаясь твоим прекрасным, так сказать, твоей прекрасной погодой, там проглядывают из-за занавески, из-за окна, что солнце светит, яркое южно-израильское солнце. У нас все еще пока весна не вступила полностью в свои права. Буквально вчера был снег, позавчера, да, ночью утром я встал, моя машина немножечко в снегу. Но, тем не менее, мы рады, что рад ты своей прекрасной погодой, рады тому, что можем сегодня провести 50 минут ближайших с тобой. Почему, друзья мои, эфир, собственно, название эфира, да, почему людей так раздражает пропаганда Бога, и мы позвали Льва Иосифовича в том числе, потому что он долгие годы, да и сейчас является таким известным пропагандистом во всех отношениях Бога, очень известным пропагандистом. Потому что, во-первых, когда-то давно был, ну, уже давно фактически, да, прошли годы, а в наше время, год-полтора, да, а в наше время это гигантский срок, был долгие годы генеральным директором Трансмирового радио в Санкт-Петербурге, сейчас также не отходит от микрофона и от камеры, постоянно выпускает какие-то ролики про Бога, знает об этом все практически, и кого, как не его, нужно было позвать сегодня на этот эфир. Привет тебе еще раз, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, мы начинаем нашу трансляцию. Все-таки, Лев, вот смотри, почему так многие люди называют разговоры о Боге в средствах массовой информации, в социальных сетях, неважно где, почему они так часто называют простой рассказ о Боге или о христианских ценностях пропагандой, на твой взгляд?
Ну, во-первых, тут надо определиться с тем, что такое пропаганда, и явно, что когда так определяют, люди наделяют слово «пропаганда» каким-то негативным таким вот смыслом. Хотя, в принципе, само слово достаточно нейтральное, да? Так же, как слово «пиар», например, да? Часто это является каким-то таким ругательным словом, это все «пиар» там или как-то еще. Хотя, в принципе, в этом тоже нет ничего плохого. Но людей раздражает, потому что, на мой взгляд, само понимание того, что в жизни есть кто-то еще, что есть Бог, это как-то... скажем так, вмешивается в твою жизнь, это заставляет тебя что-то менять в своей жизни, а люди не хотят менять, то есть мы уже живем достаточно хорошо, и вдруг кто-то говорит, что, знаешь, есть кто-то другой, кто определит еще нормы жизни твои, есть кто-то другой, кто определяет вообще твое поведение или твое отношение к тому или другому, кто может определять. И, естественно, это может не нравиться людям, потому что, ну, как то и такой, то есть само понимание вот этой свободы, которая сейчас существует, свобода, как я сам себе, глава, я сам себе определяю всю свою жизнь, мне кажется, вот это вот, этот миф существует в головах людей, что я сам себе хозяин. А понимание Бога, оно мешает этому.
То есть, по сути, все дело в том, что люди, ну, не особо критически относятся к своей жизни, к своему мышлению, к самим себе, и поэтому считают, что некий рассказ о Боге, да, это то давление на их личную жизнь, давление на их личное пространство, да, и поэтому из-за этого ощутимого давления на свой адрес, они, ну, в себе, в свой адрес, они называют это пропагандой.
Ну, вообще, все, что заставляет меня менять мои какие-то взгляды, люди воспринимают как негативную пропаганду. Я вспоминаю историю, не связанную, да, ну, или косвенно связанную с христианством, связанную с детьми с синдромом Дауна. Был выпущен ролик во Франции, не помню сейчас название его, честно говоря, ладно, не буду врать. От имени выросших детей Дауна там есть обращение к матерям, которые забеременели, которым диагностировали этот синдром, чтобы они не переживали так сильно. Да, один ребенок уже там взрослый говорит, я смогу, когда я вырасту, я смогу, смогу обнять себя и смогу там говорить такие-такие-то слова. А другой говорит, я смогу заботиться о своей жизни. И показаны примеры просто, как этот человек сам, в принципе, зарабатывает, да, потому что у нас есть представление, что люди с синдромом Дауна не могут работать. Показано, что он сам может работать, сам сможет обеспечивать себя, может проявлять любовь по отношению к своей маме или к своим там кому-то еще, что это люди, которые могут быть встроены в общество. И от имени этих людей был такой разговор. Так вот, этот ролик во Франции запретили. Почему? Потому что он, по мнению вот тех, кто запрещал, он манипулирует, да, чувствами женщин, беременных, да, у которых диагностировали синдром Дауна, чьих детей диагностировали синдром Дауна, и не дает им возможности, этим женщинам, свободно принять решение.
Об аборте.
Так вот это называется. Об аборте. Да, сделать аборт. Да. То есть сделать аборт – это свободное принятие решения. Выбрать и понять, что может быть что-то по-другому – это уже не свободное решение, понимаете? Мы влияем на чье-то сознание, мы влияем на кого-то, мы занимаемся пропагандой вот в негативном смысле слова. Мне это в голову не укладывается.
Если мы будем распространять ролики с тобой, там, неважно, или государство, которое обеспокоена демографической обстановкой в стране, если она будет распространять ролики о том, что можно быть счастливой семьей, да, просто видеоряд, где представлены мужчина, женщина, дети, их дом, быт, и они все счастливые, радостные, это же тоже в таком случае можно назвать пропагандой семейного образа жизни, мешающего мне отказаться от семьи, сделать и пойти на развод, нет?
Ну, несомненно, это является, все это является частью пропаганды. Вообще вся наша жизнь — это пропаганда в какой-то мере. И мне это нравится. То есть я не пугаюсь этого слова, то есть я понимаю, что моя жизнь — это пропаганда. Об этом сказал Христос, тогда светит свет ваш перед людьми. Угу. Да, то есть мы пытаемся показать, что возможно жить как-то по-другому. И когда рассказываю историю измененной жизни, в принципе, я занимаюсь вот такой пропагандой, когда рассказываю о том, что человек может поменяться, что жизнь другого человека может поменяться, я пропагандирую то или другое. Мне кажется, мы должны этим заниматься, то есть не смущаться этого слова, а продолжать этим заниматься. Угу. И проблема в том, что мы, как христиане, часто вот не уверены в этом. Вот в этом, мне кажется, проблема, мы сами не до конца знаем, да, и когда появляются какие-то там ролики, размышления, кто-то там выкладывает, вот, посмотрите, давайте оценим там экономическое состояние стран христианских, там, протестантских, каких-то еще там вот, все это давайте сравним, оценим. Да нет, так нельзя оценивать, так нельзя говорить, так нельзя. Почему людей это смущает и пугает? То, что Бог меняет мою жизнь и меняет жизнь вокруг меня, да, у верующих людей. Я вот честно скажу.
Честно говоря, Лев Иосифович, я хотел, чтобы ты ответил на этот вопрос, почему людей это пугает. Говоришь, а ты этот вопрос как пинг-понгом обращаешь ко мне. Друзья, ставьте лайки.
Я из Израиля, понимаешь?
Ну да. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы говорим о том, почему людей так раздражает пропаганда Бога. Что для вас вообще пропаганда Бога, если вы не верующий человек, не воцерковленный человек? Мне особенно интересно ваше мнение. И Льву Иосифовичу тоже. Что вы считаете пропагандой Бога, а что вы считаете, например, ну просто рассказом о Боге, да, или, например, человек делится своей верой, да, вот вы разделяете ли вы эти понятия, либо любое упоминание о Боге для вас является пропагандой, которая вызывает у вас чувство там внутренней агрессии, сопротивления и все сопутствующее этому явлению. Друзья, в описании к этому эфиру есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media, поэтому вы можете по ней проходить и сделать пожертвования в пользу Theos Media и в пользу тех проектов, которые я веду. Любая сумма, которая у вас для вас комфортно, удобно и необременительно, это можно сделать, либо подписавшись на маленькие, но постоянные переводы в нашу пользу, либо, например, если вы сейчас испытываете горячее желание сделать такой жест доброй воли и любви ко мне лично, сделать один перевод, но побольше, вот по ссылке, которая есть в описании к этой трансляции. Слушай, смотри, ну, как ты правильно заметил, Лев, вся наша жизнь — это пропаганда. Мы окружены пропагандой. Всякая реклама, а современная реклама — это все-таки пропаганда не товара, скорее всего, а идей, которая несет за собой этот товар, да? Комфорт, не знаю, там, успех, удовольствие, здоровье, там, все как проще. Все это пропаганда, и все это влияет на нас. Есть в том числе и политическая пропаганда. Она окружает нас, и она влияет так или иначе на нашу жизнь. Но, тем не менее, возвращаясь к самому началу нашей сегодняшней трансляции, почему именно разговор о Боге, который тоже меняет жизнь, вызывает именно вот такую агрессивную реакцию со стороны испытывающих это давление на себе?
Давай перейдем, я вот так вот, опять-таки, поскольку из Израиля, я вернусь на несколько тысяч лет назад к истории исхода. Благо, что мы Песах недавно отпраздновали здесь уже. Вот. Смотри, мы очень часто книга или история исхода, она воспринимается как история освобождения. Угу. Правильно?
Да.
То есть люди выходят из-под рабства фараона, и вот они теперь вот наконец свободы, и вот эти картины, там есть даже христианское такое направление богословия освобождения, где вот эти стихи, эти истории исхода, она является центральной вообще в послании. А в чем проблема вот такой картины, которая часто возникает? Проблема в том, что книга исхода — это не совсем книга освобождения, это не совсем, не история исхода, это не совсем история освобождения. Если мы посмотрим, евреи находятся под властью фараона, да. Бог приходит через Моисея, заявляет фараону одну очень простую фразу. Он не просто говорит, да, отпусти-ка евреев. Он говорит, отпусти народ мой.
Угу.
То есть это не твой народ, а это мой народ. По сути, здесь идет вопрос о власти. Кто будет управлять моим народом? Ты, фараон, или я, Господь Всевышний? Да, и, ну, для фараона понятно, что это не Господь Всевышний, а просто один из многих богов, которых он победил, над которыми он находится. Угу. Поэтому для него это вопрос немножко странный. И ему хочется держать, в том числе этого бога израильского, держать под своим контролем, под своей властью. Оказывается, что все не так просто. Фараон оказывается побежден, евреи выходят. И первым делом, после того, как за ними смыкается море, они приходят к горе. К горе, где они заключают договор, и они подтверждают, что мы народ Всевышнего. Угу. Мы народ нашего Бога. Мы будем слушать Его. И раньше у нас были праздники «О великий фараон», теперь у нас будет праздник «О великий Господь». Раньше мы приносили налоги фараону, теперь мы будем приносить налоги и там определенные отчислять Богу. Раньше мы делали вот это, теперь мы будем делать другому господину. То есть у человека не может быть состояния, на мой взгляд, состояния свободы. Полной. Вот такой свободы, как безвластия над собой. Как только мы убираем Бога, что-то другое появляется в нашей жизни. И вот на самом деле мы просто этого не замечаем и не осознаем. И в нашей жизни есть огромное количество вещей, огромное количество информации, огромное количество желающих навязать нам свою волю и огромное количество тех, кто предъявляет свои права на нас.
Угу.
И понимание того, что есть Господь, оно, в общем-то, выводит нас из-под власти всех этих вещей, да? То есть понимание того, что есть Господь, выводит нас из-под полной власти государства, да? То есть я начинаю уже размышлять, что не просто государство определяет, что хорошо, что плохо. Я начинаю понимать, что есть воля Божия, которая определяет и судит и правителей в том числе, и дает мне позицию в жизни, которую я должен занимать. Когда я понимаю, что я доверяю Богу, это выводит меня из-под власти каких-то привычек, из-под власти рекламщиков, которые начинают объяснять мне, что я должен купить в своей жизни, да, и которые пытаются навязать мне свою волю, я начинаю думать, что нет, возможно, это не совсем так, да. Угу. Вот тех самых пропагандистов, там, абортов или кого-то еще, я начинаю размышлять самостоятельно. С Писанием, слушая Бога, в моей жизни появляется некая другая власть, которая больше, чем все остальные. Естественно, те, кто до этого претендовали на эту власть, они начинают этому сопротивляться очень сильно. Может быть, неосознанно совершенно, да? То есть это с точки зрения такого вот государственного, с точки зрения такого строя. С точки зрения человека, ведь большинство вот этих вот властителей, скажем так, да, они действуют в нашей жизни сейчас очень так тонко и не открыто.
Угу.
И они создают у нас ощущение свободы. То есть человек неверующий часто ощущает себя как бы свободным. Я сам купил эти кроссовки, условно говоря, да?
Я тебе хотел перебить. Слушай, а не может ли быть такого, что человек ощущает себя условно свободным или якобы свободным в сегодняшнем мире, особенно когда мы говорим о человеке светском, ну, не подчиняющемся Богу, да, не ставящемся в контекст Божьей власти, что он ощущает себя свободным якобы просто потому, что господ, вот тех самых господ, которые претендуют на его время, на его деньги, на его внимание, их так много, да, так много, что за всем этим обилием господ, которые претендуют на него и управляют его жизнью, он не замечает самого факта управления.
Так и есть. Это вообще эта картина, по сути, она же, эта картина вот как раз древнего мира, мы не сильно отличаемся от нее, когда было множество богов
угу.
в разных областях жизни, и в чем была разница между монотеизмом, да, и вот этим вот политеизмом, в том, что политеизм говорил, что у каждой жизни есть просто свои какие-то вот такие управляющие этой сферой боги, там, если нужно там покупать вот себе бог, который будет отвечать за покупки, за продажи, ты можешь ему принести жертву и тем самым добиться благополучия определенного в покупке, в продаже, да, если ты мореход, вот тебе, пожалуйста, твой бог, который будет помогать тебе в этой области, то есть сегодня принеси жертву этому, сегодня, завтра тому. И человеку казалось, что он управляет этими сферами, ему казалось, что он управляет этими богами. И когда появился монотеизм, а потом, когда стало распространяться сначала в виде иудаизма, потом в виде христианства начало распространяться, христиан, очень интересно, ведь слово «атеист» впервые было применено именно к христианам. Христиан mm-hmm. называли атеистами, да, потому что они не верили всем этим богам. Условно, не поклонялись всем этим богам, императору, который тоже стоял, требовал, чтобы его к нему называли, его называли Цезарь Кюриус, да, то есть они жили самостоятельно, слушаясь другого бога. И это выводило их из-под этой власти, но людям казалось как раз вот это очень странным состояние, что точно так же им казалось, что они управляют всеми этими богами. То есть вот эти жертвоприношения, почему евреям было запрещено произносить имя Господа в суе, например, да, делать изображение какое-то, потому что с помощью изображений люди пытались управлять, да, делая изображение Бога, они пытались манипулировать. Это была часть такой симпатической магии, да, я пошел, Нил не приносит урожай в этом году, не разливается так, как нужно, были обряды, когда люди шли и начинали колотить воду, богов Нила наказывая за то, что вот все не делают того, что им нужно. Ведь мы в жизни живем точно так же, да? Нам кажется, что мы управляем всем этим миром, там я должен принести жертву, я должен там заплатить вот сюда, вложить средства, деньги, вложить свои силы в ту или другую сферу, и тогда все будет хорошо. Но это такой же миф, точно такой же миф, да? Пока человек не поймет, что над всем этим есть еще что-то, вот до тех пор человек будет просто... он будет находиться в рабстве, но совершенно неосознанным, как ты сказал.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эту трансляцию. Сейчас я некоторые комментарии ваши почитаю. И Лев Иосифович ответит, отреагирует каким-то образом на них. Не забывайте, конечно же, комментировать почаще, лайки, репосты делать в том числе. Денис Кисельников пишет: «Религия — это всего лишь идеология, в нашей стране вполне официальная». И он продолжает: «Религия — это способ управления народом». Так ли это, на твой взгляд? Действительно ли религия — способ управления народом? Хотя, по мне, ты уже ответил на этот вопрос, просто... не отвечая на него прямо, но ответил. Тем не менее, религия — это идеология, и является религия способом управления людей всего лишь. Именно поэтому люди, например, сопротивляются пропаганде Бога, потому что не хотят над собой какой-то власти в лице не Бога, но человека с помощью религии, пытающихся заполонить их в еще большей степени.
Я соглашусь с тем, что вот, к сожалению, она часто такой становится. То есть одна из задач, которая существует, и тенденции, которые мы сейчас видим, это попытка использовать религию, вообще не попытка даже, да, это вполне успешная практика использования религии для управления людьми. В общем-то, это видно уже начиная, наверное, с 4 века нашей эры. Такая, ну, до этого тоже это существовало, да, но, по крайней мере, в плане христианства мы видим с 4 века нашей эры, христианство было взято на вооружение правителями как способ управления, к сожалению, да. И здесь я очень сильно различаю все-таки личный выбор человека, личную веру человека. Но ведь когда и вот эту вот государственную какую-то структуру или вот эти вот такую обустроенную структуру, которая существует, хотя это не значит, что сама структура, она плоха, да, это проблема в том, что не всегда она знает, как отвечать, и часто она сама становится жертвой всего этого управления, которое пытаются через нее осуществлять. То есть она превращается в идеологию. В этом плане, к сожалению, это так, да. И тот же фараон, в конце концов, он для того, чтобы управлять народом, опирался на определенную религию. Он считал себя богом благодаря поддержке священников, которые стояли за ним. И эта тенденция, к сожалению, есть, но здесь я все-таки очень сильно различаю. Когда я свидетельствую лично о своей жизни, когда я рассказываю о том, что произошло во моей жизни, я не пытаюсь выстраивать какую-то религию или встраивать какую-то систему, структуру человеку, да, то есть я считаю, что нужно человеку быть частью, да, какого-то вот, какой-то религиозной все-таки структуры, которая будет помогать ему, поддерживать его в его духовной жизни, но при этом я все-таки различаю, что есть личные отношения человека с Богом, которые определяет в том числе и его нахождение в той или иной религиозной структуре. То есть не наоборот.
Да, спасибо тебе большое. Смотри, по большому счету религия, она даже если мы называем ее пропагандой, то религия, когда она обращается к человеку, она говорит не только о грехе, о спасении от греха, о вечной жизни, она говорит в том числе о каких-то прекрасных и всеми признаваемых вещах, там, не знаю, о доброте, о верности, да, о любви, о прощении, о милосердии, и о многом другом. И это те вещи, которые в общем и целом разделяют все, наверное, все люди, входящие там в психиатрическую норму, да. Все хотят, чтобы к ним были добрыми, все хотят, чтобы их любили, все хотят, чтобы к ним проявляли милосердие, может быть, не всегда хотят сами его проявлять, но чтобы по отношению к ним уж точно. Я вспоминаю 90-е годы, знаешь, там проводили опрос среди школьников и студентов первых курсов относительно того, кем они себя видят в будущем, и было две категории людей, две категории ответов, которые очень сильно удивили тогда людей. Мальчики хотели быть бандитами, да, а девочки хотели быть проститутками. Угу. Сейчас добавилась еще третья категория людей, первые две почти убрались, да, политиками, потому что люди видят, что можно быть политиком и обеспечивать себя яхтами и самолетами. Вот смотри, нас возмущают в Боге хорошие призывы к доброте, к любви, к милосердию, но нас не возмущает почему-то пропаганда каких-то отвратных вещей, которые существуют в мире, тех же наркотиков. А эта пропаганда так или иначе существует в музыке, в культуре музыкальной. Мы постоянно слышим по радио, я слышу, да, по радио крутятся какие-то песни музыкальные, говорящие там об алкоголе, о наркотиках, о кокаине, прямо слово такое произносится. И почему-то вот этот факт людей не возмущает, люди не звонят там на радиостанции или там кто, какая структура государственная этим занимается, не говорит, что происходит, почему на экране курят, употребляют наркотики, совершают насилие, это как будто бы одобряется даже. Вот это что, с чем это связано? Плохое мы принимаем и не отвергаем, по крайней мере, а хорошее мы готовы отвергнуть.
Все-таки немножко смягчу, такие крайние проявления все-таки вызывают сопротивление, да, то есть напрямую там начинают призывать, включается та или иная структура, которая начинает об этом говорить, сначала не структура, может быть, даже люди возмущенные, потом приходится на это реагировать, государство, так или иначе. С другой стороны, я понимаю, что в целом вот эти вот призывы к тому или другому, в целом призывы к тому, чтобы жить, тем же наркотикам и так далее, к половым отношениям, однополым, там, все эти вещи, они вписываются в общую тенденцию того, куда сейчас движется наша культура, да? Как раз вот в ту самую сферу незаметной власти над нами. Угу. То есть это как раз часть вот того самого, той самой власти, которую мы приняли и которую мы не замечаем. А если же мы говорим о христианстве, оно слишком сильно вырывается. Сейчас уже начинает, по крайней мере, личная вера, личный выбор человека. Возможно, некоторое время назад, предположим, лет 150 назад, да, было по-другому. Просто христианство было, условное такое внешнее христианство, как бы там ни было, но оно было общей тенденцией в обществе, и поэтому оно не вызывало такого вопроса, таких вопросов, такого сопротивления. Все так или иначе жили, оперируя христианскими словами, христианскими терминами, понятие греха. Все это было просто внутри человека, это была часть их вот такого культурного кода. Сейчас христианство очень сильно, скажем, не то что отстало, да, но стало вот в другой плоскости находиться, чем вся эта всеобщая тенденция, которая становится все более и более явной. Раньше все-таки, хотим или нет, да, государство, хоть религия была частью такой государственной идеологии, но так или иначе она сдерживала, и она была вот тем самым, может быть, тоже незаметно формирующим людей фактором, который существовал. И поэтому даже размышления наших таких уважаемых кем-то или не очень уважаемых, таких интересных духовных исканий, духовных движений, как там какие-нибудь духоборы, молокане, всякие хлысты и прочие странные богословские, да, и тем не менее они вписывались так или иначе вот в эту общую христианскую культуру. Mm-hmm. Если бы в это время возникло какое-нибудь движение на фоне, не знаю, использующее мусульманские, там, исламские какие-то, исламскую терминологию на Руси, оно бы не пошло. Это было слишком вот таким вот вырывающим из общего, из общего языка, из общего контекста, который был. Сейчас мы вырываемся так или иначе, да, наши слова, наши термины, которые мы используем. И это второй, кстати, вопрос и сложность, потому что нам, христианам, нужно уметь переформулировать свои, свои, скажем, предложения или свои объяснения, свои, то, о чем мы говорим, уметь переформулировать на языке, на современном языке.
А,
вопрос... Люди сопротивляются не теме часто еще, да, а часто они еще сопротивляются и словам, которые звучат для них архаично и чем-то из позапрошлого века.
Угу. У меня к тебе вопрос, как от пастора к пастору, кстати, по поводу переформулирования. Смотри, иногда, вот последний год примерно, иногда я, например, в своей личной проповеди, в личном благовестии с неверующими людьми, когда пытаюсь ему объяснить, даже и в церкви, впрочем, тоже, когда пытаюсь объяснить слово «грех», такое малопонятное вообще сегодня для светского человека, я иногда заменяю его словом другим – сломанность. И тогда люди более-менее понимают и глубину этого понятия «грех», да, и его обширность. Как ты думаешь, если мы откажемся от библейского языка, который мы многие так храняют тщательно, да, особенно в синодальном переводе, или в King James, там, в американском контексте, в англосаксонском, если мы откажемся от того языка, наша весть о Христе не исказится ли?
Тут нужно быть очень осторожным, да. Предположим, вот слово «сломанность», я сейчас сразу задумался, да, это не прими как критику, да. Это лишь только одна сторона ведь
греха, одна, правильно? Нет, конечно, одна, конечно, да. Только одна.
То есть это сторона, которая касается меня лично, которая не касается моих взаимоотношений, собственно, со Всевышним, сама по себе.
Да, да?
То есть это скорее вот... И она проще воспринимается именно потому, что она говорит обо мне, о каких-то моих внутренних проблемах, не говоря о проблеме взаимоотношений, которые есть с чем-то еще. И я не против этого, да. Я просто к тому, что нам нужно научиться, нам нужно очень внимательно смотреть и не потерять вот всю эту полноту, да, то есть говорить и о других вещах тоже каким-то образом. Хотя это не просто, да, и, может быть, нужны первый шаг, второй шаг. Сначала мы начинаем с того, что человек понимает вот, про эту сломанность внутри себя, потом мы приходим дальше к тому, что говорим, что она касается не только тебя, да, это есть какие-то общие... такие общие законы и общие принципы, которые созданы не просто тобой, которые существуют вне тебя, объективные, да, моменты, объективные законы, поставленные Богом, да, которые ты нарушил, и приходить к таким вещам.
Спасибо тебе большое.
Хорошо, ладно, давай.
Да, спасибо тебе большое. Ставьте лайки, делайте репосты. Лев Иосифович Гринфельд в нашей виртуальной студии прямо из солнечного Узбекистана, хотел сказать, так говорили в Советском Союзе, из солнечного государства Израиль, и это прекрасно, что человек живет там. И, кстати, у меня вопрос тебе будет еще по поводу Израиля тоже в том числе. В описании к этой трансляции есть прямая ссылка на финансовую поддержку проекта, который я веду в рамках Теос Медиа. Пожалуйста, туда заходите. Вы можете подписаться на маленькие, но постоянные переводы в нашу пользу, либо, сделав один однократный перевод, испытывая такой порыв любви, нежности ко мне и к Льву Иосифовичу и к проекту «Главная тема в частности». Вот у нас такой комментарий есть. «Люди очень хотят любви», пишет человек, «люди очень хотят любви, но сами противятся тем, кто пропагандирует эту любовь. Обидно даже становится. Как же тогда нам эту любовь получить и иметь, да, если мы против того, чтобы ее проявлять, но хотим, чтобы к нам ее только проявляли?»
То есть тут несколько сторон получается. Да, первое — это то, что люди хотят любви, да, но не всегда, боятся ее получить, боятся, чтобы кто-то о ней рассказал. И с другой стороны, да, это вот наша односторонность в том, чтобы мы хотим, чтобы к нам ее проявляли, но сами не готовы.
Да, да.
Но я думаю, к нашей теме больше первая часть относится, да, почему люди не хотят слышать об этой любви. Ну, во-первых, опять-таки, то, что я говорю, это... разница в восприятии, разница в терминологии, скажем, в таком вот, в том, что наша весть, по крайней мере, традиционно сформулирована, она, ну, вообще весть, благая весть, которую мы читаем в Библии, надо понимать, что она была сформулирована 2000 лет назад для людей, которые жили вот в то самое время, да, 2000 лет назад, на том языке, на котором было понятно людям того времени, на языке римского права. Все согрешили, да, и не лишены славы Божией, какого-то такого всеобщей вины. На языке еврейской культуры, еврейских священнодействий, да, вот агнец мира, который берет на себя грех, вот агнец, который берет на себя грех мира. То есть такие понятия, которые сейчас совершенно чужды. Даже, кстати, римское право, хоть оно ближе нам сейчас, да, но даже оно, к сожалению, уходит и не всегда является таким всеобщим, да. То есть... Вот, и, ну, нам нужно суметь, вот то, что мы начали говорить о формулировке, суметь говорить на том языке, который есть сейчас, это вызов для тех, кто говорит. суметь говорить на языке потребностей, понять, какие потребности есть у людей. Потому что ведь «Благая весть», она менялась, ее звучание менялось. Да, я бы не сказал, что «Благая весть», ее звучание менялось из года в год, из века в век. Да. Когда пришел Христос, весть о царстве в чем заключалась? Во-первых, царство близко. Как бы его люди не понимали, да, евреи не понимали бы, для них казалось, что это что-то далеко, он говорил, сказал, что оно близко. Несмотря на то, что римляне сейчас здесь, и у вас нет свободного государства, тем не менее, царство Божие, о котором вы мечтаете, оно здесь уже. Во-вторых, это была весть, утверждение этого царства через освобождение от простых вещей, от болезни, от одержимости, от того, чего люди боялись. Потом Павел идет в римский мир и начинает им говорить как раз про всеобщую греховность, про понятие такое, которое всеобщей вины, осуждения, освобождения, то есть уже на основании каких-то вот, формулировок, которые были, что может поменяться. Потом появляется вот эта вот ситуация, постепенно церковь становится вот той самой идеологией, о которой мы говорили, и более того, идеологией подавления часто становится. И для Лютера это был его вызов, когда он приходит и говорит, сначала молится и кричит, где я могу найти милость в Бога, да, и потом находит эту милость в Бога, которая освобождает его, в том числе от давления церкви. Да, от вот такого манипуляции, управления им и от чувства вины, навязанного ему. И поэтому вот эта вещь звучит тогда вот очень остро и громко. И у меня вопрос сейчас, какие вот такие реальные потребности у людей, с которыми они живут, о которых они переживают, на которые мы можем дать ответ? Если я просто прихожу и говорю, знаешь, читаю 4 духовных закона, да, все согрешили, лишены славы Божией, там есть разрыв и так далее, я должен потратить огромное количество времени, чтобы для человека вот это понимание того, что между ним и Богом есть какая-то пропасть, чтобы это понимание стало реальным. Потому что один из обманов, который сейчас существует, что у тебя все хорошо, это все тренинги на этом построены. Да, вся психология построена практически на этом, на том, чтобы объяснить человеку, что он вообще очень неплох сам по себе. Он такой хороший, у него все хорошо, просто есть... Ну, просто с родителями ему не повезло, да, мама в детстве не любила, поэтому сейчас я вот такой кусаюсь и бросаюсь и огрызаюсь. Но если я пойму правильно все причины, то я освобожусь от этого, да, и потому что сам там себе я хороший человек. Это в корне противоречит библейской картине. Кстати, это одна из причин, почему наша весть, она часто звучит очень пугающе и как бы неприемлемой, потому что она ломает вот этот такой классический тренд, который сейчас существует. И в это время мы включаемся, да, и мы либо мы должны заняться тем, что сначала убедить человека в том, что он виновен, а этого никто не хочет делать, да, мы превращаемся, прежде чем прозвучит благая весть, мы должны объявить ему плохую весть, что часто бывает очень сложно, и мы становимся на самом деле такими вот прокурорами вместо адвокатов. Либо же найти то, где сейчас есть у человека вот эта самая потребность, где сейчас есть у человека уже осознанная потребность в освобождении, в прощении, и уже через это строить какую-то цепочку. Как Христос, который видел страх людей перед одержимыми, да, исцелял их, а дальше показывал, что вот это и есть проявление Царства Божьего, а дальше еще, смотри, прощаются тебе грехи твои. А дальше, смотри, еще какие-то есть вопросы. Там говорил, надо же, на самом деле, что-то еще есть. То есть вот находить вот эти проблемы в обществе, на которые сейчас мы можем отвечать как христиане.
Да, спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. Буквально недавно у меня, я в подтверждение твоих слов хочу сказать комментарий такой маленький. Буквально на прошлой неделе у меня был такой достаточно, ну, не длительный, но полчаса, час мы разговаривали с одним человеком, и он категорически отвергал идею о том, что он виновен, да, о том, что он грешный, о том, что на самом-то деле возьми за грех смерть, согласно библейской идеологии. Причем сам человек сам утверждает, что неплохо знает Священное Писание, читает его и цитирует некоторые стихи, да, но вот у него в голове сидит мысль о том, что Бог его любит, но он совершенно отвергает мысль о том, что он греховен, да, и на самом-то деле, если бы не милость Христа, если бы не милость Божия, явленная во Христе, да, то на самом-то деле только один конец – это смерть, и все. Да, вот эта идея виновности собственной или собственной ответственности за свои поступки и неизбежность последствий, наказания, да, почему-то люди отвергают сегодня.
Ну, это, я говорю, это общая тенденция, вот это такое создание образа хорошести человека, да, и того, что... Ну, и поиск виноватых вокруг. То есть того, кто виноват, но не ты. Сам снятие личной ответственности с человека – то, что сейчас существует. И поэтому, кстати, вот христианская весть, которая призывает к личной ответственности, она звучит достаточно сложно пробивается сейчас. Так же, как, кстати, очень сложно было пробиваться, и до сих пор, это, несмотря на все там отчеты о огромном количестве христиан в Китае на протяжении многих веков, или в Японии, в той же самой, да, миссия, что в Китае, что в Японии, она не развивалась нормально. Ну и сейчас тоже, на самом деле, да, там большое количество, но просто за счет того, что китайцев много, там и 0,01% это уже больше, чем всех христиан в России, да?
Да, или, возможно, даже чем в Европе.
Чем в Европе, да. То есть в основном за счет этого происходит, но говорит, что там очень сложно пробивается благая весть и в той же Японии, именно потому, что там совсем другая идеология, да, и вот эти вот многие проблемы, на которые отвечало классическое вот такое христианство, эти проблемы, они просто для них, ну, они являются реальностью совершенно. Это не то, чем они живут. Uh-huh. И вот здесь нам нужно очень внимательно размышлять о том, что сейчас является вот таким вот вызовом общества и каков ответ у Бога конкретно вот на эти проблемы, которые есть.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня пытаемся ответить на вопрос, почему людей так раздражает пропаганда Бога. На этот вопрос отвечает в большей степени Лев Иосифович Гринфельд, пастор церкви. Сегодня он находится в Израиле, и оттуда мы делаем трансляцию совместную с ним. Вы пишите свои комментарии и свое мнение, да, тоже о том, почему людей так раздражает вера в Бога. Спасибо за то, что вы лайкаете, делаете репосты, комментируете эту трансляцию. Спасибо за то, что вы проходите по ссылке в описании и делаете пожертвования. Нам очень важны любые суммы, которые вы готовы пожертвовать для того, чтобы мы делали наши эфиры постоянно, обновляли технику, когда это необходимо сделать, ну и вообще не было у нас сбоев в нашей работе. Слушай, Лев, если бы тебе пришлось все-таки сделать какое-то разграничение, если оно возможно, может быть, его невозможно сделать, разница между пропагандой все-таки Бога и проповедью Бога, да, или там евангелизацией, благой весть, существует ли это разграничение, либо, ну, по сути, это просто разные слова, имеющие немножко разную коннотацию, но по большому счету одно и то же.
Я вот думаю, но мне кажется, что принципиально разницы я честно говоря, не нахожу. Я нахожу ее скорее в оттенках, которые люди вкладывают в это. Mm-hmm. Да? То есть есть некая весть, благая весть. Есть некая весть о том, что, которая заключена в Писании. И когда мы если мы говорим о себе, мы чаще всего используем слово проповедь, благовестие. То есть мы говорим о том, что вот мы распространяем это с нашей внутренней позиции. Для людей внешних, опять-таки, есть вот это негативное хорошее слово, которое они выбрали, слово пропаганда. Кто-то выберет еще какое-то, может быть, там промывка мозгов. Все что угодно, я честно скажу, я не разделяю, мне очень сложно, по крайней мере, я не нахожу такого четкого определения. Вот я открыл специально «Большая советская энциклопедия». Пропаганда — это распространение политических, философских, научных, художественных и других взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности. Ну, я думаю, ну, а что нет, да? То
есть, очень похоже на проповедь. Очень
похоже на проповедь. Внедрение в общественное сознание. Я хочу, чтобы эти идеи были в обществе. Я хочу, чтобы они были в голове у человека, и чтобы это приводило к какой-то, в том числе, и практической деятельности, чтобы это изменяло людей, заставляло их как-то по-другому себя вести, по-другому жить. Поэтому я не нахожу, честно скажу, противоречий каких-то, или не могу противопоставить даже эти две вещи.
Спасибо большое, друзья. Я забыл сообщить о том, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706. Я еще раз его повторю. Возможно, он появится сейчас на экране, кто смотрит в различных группах в социальных сетях эту трансляцию. Кроме моей страницы, кроме моей личной страницы, везде она должна появиться. Ну, возможно, появится сейчас. И я повторю. 8-800-333-1706. Телефон доверия, по которому вы можете позвонить, если вам плохо, тоскливо, страшно, одиноко. Если вам просто нужно выговориться или получить какую-то психологическую либо душепопечительскую помощь, пожалуйста, звоните. Звонок по всей территории России бесплатный, и сама помощь, непосредственно которую вы получите, позвонив по этому номеру телефона, тоже бесплатная. Люди, которые там работают, на том конце провода, они большие профессионалы, занимаются этим 18 лет. Если вам нужна помощь, консультация человека своего пола, просто попросите, чтобы вас переключили на там, мужчину, если вы мужчина, на женщину, если вы женщина. Вот такой комментарий, Лев, пришел. Люди не принимают весть о Христе, потому что очень тяжело исполнять заповеди, которые христианство требует от людей.
Ну, вот частично об этом говорю, да, о том, что все-таки есть власть какая-то, да, которая признает над собой. Насчет «очень тяжело», я не знаю, не думаю, что очень тяжело. Есть просто разные, наверное, взгляды. Есть взгляд со стороны, да, или человек, который говорит, вот знаете, вам приходится сделать вот это, с сожалением таким, да. А есть взгляд изнутри того, кто там живет и кто живет в этом совершенно спокойно и свободно, да, это всегда очень сильно отличается одно от второго. И не только в плане христианства, да, это как многие там, не знаю, посмотреть, по-разному оценивают жизнь в других странах, да. Кто-то скажет, вот бедные там, не знаю, шведы, бедные американцы, а кто-то мечтает там оказаться, да, или кто-то живет там. И оценивает по-другому, и смотрит на россиян и говорит, ах, как они там могут жить, да. То есть есть разница между взглядом изнутри и взглядом снаружи. Поэтому часто люди боятся, не попробовав, боятся... просто потому что смотрят со стороны, и им кажется, что это к тому, что у них сейчас уже есть, мы добавляем что-то еще, какие-то новые обязательства, новые обязанности. А на самом деле, на мой взгляд, это как вот то, что я говорю про фараона, да, и власть Бога. Ты под той властью или под другой? Ты вышел из-под одной для того, чтобы жить под другой. Кто-то не пошел, потому что не очень хотел жить по заповедям Господним. Ну, я думаю, что вряд ли они вот так вот серьезно оценивали, сравнивали одно с другим, да, и я не... Хотя через некоторое время те же самые евреи, да, на самом деле тоже стали жаловаться в пустыне и говорить, а вот вспомнили жизнь с фараоном, да, и сказали, там у нас был чеснок.
Где же тот чеснок было с луком?
Да, да. Вот, и они начали вспоминать какие-то такие вещи странные, хотя когда они выходили, у них вопросов не было с этим. Да. Иногда мы, христиане, тоже, кстати, начинаем где-то жаловаться, переживать, забываем о том, что та жизнь, она не такая хорошая, как хотелось бы. Кстати, я про пропаганду еще нашел все-таки, пока ты вот рассказывал про телефон доверия. В Британии, в Британике, там все-таки более негативное определение дается пропаганда, которое очень приближает ее к манипуляции. Пропаганда – распространение информации, фактов, аргументов, слухов, полуправды или лжи, чтобы повлиять на общественное мнение. Более-менее или систематические усилия манипулировать убеждениями, отношениями или действиями других людей посредством, там дальше описано, как это воздействие. То есть это вот уже немножко другое, да, здесь на самом деле приближаемся к манипуляции, и вот тут мы приходим к одному из первых наших вопросов по поводу как раз религии как идеологии, которая управляет сознанием. Потому что что такое манипуляция? Я помню просто из курсов по ведению переговоров, там по всяким таким бизнес-тренингам, которые проходил. Мы пытались определить, дать понятие манипуляции, что это такое. Это некое скрытое или открытое воздействие ради моих собственных интересов. То есть, в принципе, это определяется... тем, что я ставлю, ну, это опять-таки, да, это условно, я понимаю, у меня до сих пор к этому определению есть много несогласия с ним.
Да, слушай, ну вот, у меня очень много несогласия с этим определением, потому что, когда я проповедую Евангелие людям, это в моих интересах, чтобы они приняли Христа, потому что я ощущаю себя частью Царства Божьего здесь на земле, да, это моя миссия, ну, как я ее определяю, по крайней мере. И когда люди принимают Христа, я испытываю от этого, ну, гигантское удовольствие, радость и счастье, да, поэтому, конечно, это и в моих интересах тоже, в том числе.
Но что у тебя является первостепенным? То, что твое самое такое удовлетворение, что я все-таки это сделал, да, и, кстати, как Господь меня круто использовал.
Что, да, что Бог через меня это сделал, вот так я все-таки, да, смотрю. Да, да.
Что как? Я не так плохо, потому что он должен через меня такие вещи делать. Сосуд к чести его, да?
Да, или слушай, мне, по поводу Британики, мне кажется, что тут еще важно, в каком году писался статья, там, во времена нацизма или советской власти, да, тут тоже определение пропаганды, может быть, вот такое негативно обусловлено именно этим фактом, да, в каком году писалось...
Ну да, в конце концов, большая советская энциклопедия была в то время, когда у нас был пропагандой... В принципе, это нормально являлось, то на самом деле оно было таким, использовалось, было ли Министерство пропаганды, не помню, как это называлось. Но как-то это слово использовалось в положительном смысле.
Да, использовалось.
Название учреждений.
Я почитаю вот комментарий, который написал Андрей Мишихин. Очень давно вас не было. Андрей, очень рад вас видеть. Надеюсь, все-таки когда-нибудь зрит вас лично. Он пишет следующее. «Меня лично ничего не раздражает в пропаганде Бога», он пишет. «Я просто этого не замечаю, так как не верю». И чуть ниже он продолжает... «Мне все равно, кто там умер за меня, реально не волнует. Пусть хоть миллионы человек, если захотят, за меня умрут, мне все равно. Зачем меня спасать?» Он еще чуть ниже написал. Ну, если хочешь, можешь как-то отреагировать на это.
Ну, по большому счету, конечно, не нужно. Так же, как не нужно делать лекарства от рака, так же, как не нужно. Никто не... Зачем лечить людей и так далее? То есть, в принципе, если человек не хочет, никто его не сможет вылечить. Это вполне нормально. Нормальный выбор человека, осознанный, если он отказывается от лечения, отказывается от лекарства от рака. Но кому-то это нужно, по крайней мере, да? То есть, не хотите, не слушайте, я бы так сказал, да? То есть, это как ваш собственный выбор, да? Но предоставить тем, кому это нужно, в этом и чувствуется свою задачу. Если человек сознательно отказывается, кто не захотел, остались в Египте. И это был их выбор — остаться с фараоном под властью его. Поэтому, пожалуйста, то есть в этом плане, мне кажется, есть свобода человека.
Угу. Ты живешь сейчас в Израиле, в государстве, в котором, по крайней мере, там, кстати говоря, нюансов я не знаю, либо забыл, которым официальной идеологией является иудаизм, да, и многие, смотря на иудаизм снаружи, называют его теократическим государством снаружи, да, наблюдая за тем, что там происходит, вот ты, живя там, ощущаешь ли на себе давление вот этой пропаганды иудаизма, либо она там напрочь отсутствует, и ты, как христианин, не испытываешь, ну, никакого вот этого агрессии по отношению к себе в попытке внедрить в твое сознание иудаизм?
Ну, во-первых, иудаизм не является официальной идеологией. Так, это государство с еврейским, как скажем, еврейский характер государства, он закреплен в законе, но тем не менее это светское государство, которое создавалось людьми совершенно светскими, неверующими людьми. И это было изначально заложено в него, и да, в сотрудничестве в том числе с евреями, которые поддерживали, с иудеями, с иудаистами, да, которые поддерживали их, или с иудеями, которые поддерживали их, с ортодоксальными. Но, несомненно, влияние их здесь существует, достаточно серьезное. Хотя совершенно обсуждают, и кто на выборах выйдет, сейчас очень модная как раз тенденция, это те, кто пытаются освободиться от иудейского влияния, скажем так. Мне оно кажется, это несколько преувеличено, вот это давление, которое есть. То есть оно действует, несомненно, существуют законы, предположим, свадьбу здесь можно сыграть только либо по еврейским, либо там, ну, то есть ограничения очень серьезные, mm-hmm. и я понимаю, что моя дочка не сможет сыграть свадьбу здесь, в Израиле, ей придется улететь на Кипр, например, будучи христианкой, да, улететь на Кипр, там выйти замуж, а потом прилететь в Израиль и зарегистрировать здесь уже брак, который был зарегистрирован где-то в другом государстве. То есть такие вещи существуют, и они дискутируются, и это вполне нормальная вещь, да, то есть насколько вот мы являемся светским, насколько влияние иудеев, насколько влияние ортодоксов, ортодоксальных евреев, mm-hmm. да, насколько влияние арабской идеологии может влиять, то есть это все вопросы, они вполне в парламенте обсуждаются, и вот в этот раз впервые там, по-моему, у нас получается 8 или больше таких совершенно арабских кандидатов. Вообще в этом плане про Израиль можно говорить очень много. Да, учитывая то, что только что принимали присягу, и вот эти часть арабских людей, которые, часть арабских представителей в парламенте, которые заявили, что не заявили о своей верности государству Израилю, а заявили о том, что мы здесь в парламенте для того, чтобы бороться с оккупацией. Mm-hmm. То есть это вот уникальная совершенно страна и уникальное понимание демократии. Я понимаю, что ни в одном государстве такого бы не было. По крайней мере, которое я знаю.
Да, спасибо тебе. У нас осталось буквально 2 минуты до конца эфира. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, проходите по ссылке в описании этой трансляции и делайте пожертвования в пользу Теос Медиа для того, чтобы мы и дальше могли развивать наши проекты. Ну, а у тебя, Лев Иосифович, сейчас есть 1.5 минуты буквально для того, чтобы показать нам, что такое пропаганда Христа на деле. Расскажи Евангелие тем людям неверующим, которые нас слушают сейчас, а они нас слушают сейчас, и это прекрасно.
Для меня это прежде всего было нахождение или то, что я обнаружил таки в своей жизни смысл всего того, что я делаю. Потому что вот это то, к чему я пришел в подростковом возрасте через свое философствование, когда понял, что жизнь не имеет смысла. И это была такая вещь не самая хорошая. Хотя нет, я попробовал сделать хорошей для себя, заявив о том, что раз это так, значит, я ничего в своей жизни потерять не могу, только бессмысленную жизнь живи, наслаждайся и получи как можно больше удовольствия. Но все равно внутри было ощущение какой-то пустоты. И для меня христианство стало вот тем самым нахождением того, что то, что я делаю в жизни, имеет смысл, который простирается дальше, чем моя собственная жизнь. Мне хотелось и хочется, да, чтобы то, что я делаю, оно не закончилось через год, 10, 15, 20, 30, не знаю, сколько мне Господь отведет впереди еще, вот, чтобы оно не закончилось этим самым.
Спасибо тебе большое. Это была пропаганда христианства из уст Льва Иосифовича Гринфельда, пастора церкви из Израиля, моего большого друга, нашего большого друга, на самом-то деле. Мы с ним прощаемся до следующей нашей встречи. Надеюсь, когда-нибудь она все-таки состоится вновь живьем, а не только я наблюдаю за твоим цветком у меня дома, буду радоваться нашему знакомству, нашей дружбе. Друзья, всем спасибо, всем пока, до встречи в прямых эфирах. Это был проект «Главная тема» в рамках Теос Медиа. Пока.
Благословений.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.